Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Часто мы приходим к Богу тогда, когда встречаемся лицом к лицу со своими грехами, отчаянной нуждой и невозможностью изменить себя. Но почему одни грехи или проблемы оставляют нас сразу, а с другими нам приходится бороться долгие годы? Как преодолеть свои недостатки? Что делать, если христианин не может победить искушение в какой-то области своей жизни? Есть ли возможность обрести свободу? Добрый день, дорогие друзья. Погружение от передачи о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение. Что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня уже ставший традиционно гостем мой друг, пастор церкви евангельских христиан города Рязани Роман Попов, и мы даже не однофамильцы, это шутка, как вы понимаете. Да? Рома, привет.
Привет, Игорь, привет.
Очень рад тебя, естественно, видеть. И сегодня давай мы с тобой поговорим на сложные темы, на неприятные вопросы, на которые, либо предпочитают отмалчиваться. Знаешь, вот если, делать пролог такой, как говорят музыканты, такой интро сделать, да, моя студентка, соответственно, бывшая, я уже отпреподавал, она недавно написала очень хороший пост в социальной сети про семьи, да, и про то, что это очень важно, да, и про то, что семьи подвергаются очень сильному давлению, да, и многим искушениям, да, и вот мы как-то с ней рассуждали о том, что это действительно так, но почему в церквях в меньшей степени проповедуется о укреплении семьи, да, о том, что, именно через семью очень много искушений приходится, да, в жизни христианина, в жизни служителя. И, мы знаем, да, нам как бы известны случаи, когда большие служения, да, имели, скажем, как минимум проблемы, а иногда и закрывались из-за падения служителей. И это, серьезные вопросы, о которых мы предпочитаем говорить в кулуарах друг с другом, но не говорить так открыто. Давай сегодня вот как раз об этом поговорим. Я вспомнил, очень длинное предисловие у меня сегодня. Я вспомнил, свою молодость. Вот уже вошел я в тот, возраст, когда можно вспоминать молодость. Вот. В наше-то время-то, ого-го, да? Так вот, побывав на многих конференциях и в качестве обычного участника, в качестве организатора, в качестве спикера, да, я понимал о том, христианские конференции обычно, которые посвящены, ты прекрасно понимаешь, что есть же конференции, часть конференции – это тема «Святая жизнь», да, как жить чисто, христианину, особенно если это молодежные конференции, эта тема часто в ней прослеживается. Так вот, я проанализировал большинство, не все, конечно, выступления такие, но большинство выступлений делятся примерно на две категории. Одни служители обличают слушателей, что их жизнь не соответствует Божьему замыслу, что они не могут вылезти из своих грехов, и вот перечисляют эти грехи. И иногда кажется, что они греху больше уделяют место, чем освобождение от него, да, чем вот разговору о вот какой-то такой плодотворной христианской жизни. А вот другие служители обычно рассказывают о библейском портрете христианина. И вот представь себе, да, вот такой библейский портрет, и сидишь ты, который прекрасно, ты понимаешь, что в твоей жизни есть грехи, и ты не можешь с ними справиться сам, да? И вот ты, с одной стороны, ты слышишь обличение в твоих грехах, а с другой стороны, ты слышишь портрет, и ты точно понимаешь, что ты под этот портрет не подходишь. В общем-то, и с той, и с другой стороны, и ты уходишь... конечно, ты делаешь хорошую мину при плохой игре, да, там встречаешься, говоришь, все нормально, но ты понимаешь, о чем мне делать? Вот скажи, как ты думаешь, к чему могут привести подобные выступления? И вот подобные послания от проповедников и служителей, и лидеров?
Спасибо. Знаешь, вот мне кажется, как говорил один мой профессор в Академии Богословском, говорил, что пришло время нам уравнять понятийный аппарат. Потому что очень часто, когда верующие пользуются словами «грех», или там да, «святая жизнь», то вот всегда хочется спросить, что вы имеете в виду, когда вы произносите это слово. Ведь очень часто, если мы говорим о грехе, например, да, то есть в основном, к сожалению, особенно с молодежью, речь идет, ну, о некой поведенческой стороне дела. В общем, вот это нельзя, это можно, там на свидание с неверующими не ходи, или там не сиди, так не делай и все прочее. Если ты вроде соблюдаешь какой-то там вот набор предписаний относительно своего поведения, то, условно говоря, ходишь в церковь, там как-то не встречаешься с кем не надо, матом не ругаешься, то вот вроде она и это святая жизнь христианская. Ну, конечно, это, во-первых, очень сильное упрощение и объединение, как мне кажется, библейского понимания греха, потому что, да, в Библии слово «грех», наверное, оно все-таки более глубокое, широкое, оно говорит о чем-то принципиально более глубоком, как Иисус говорил, да, например, разговаривая с фарисеями, он говорит, вот вы думаете, что вы там не убиваете людей, но как бы не льстите себе, посмотрите в свое сердце, и вы увидите, да, что-то такое. Если вот вы думаете, что вы не делаете вот этого, Иисус все время отправлял их к разговору о внутреннем мире человека. И таким образом, когда мы говорим о грехе, в библейском понимании там одно из слов говорит, да, это вот это не попадание в цель или промах. То есть человек пытается быть человеком таким, как Бог его задумал, но не получается. Грех как болезнь, образ. Грех как сила более могущественная, чем мы, которая хочет нас разрушить, чтобы наши там мозги отдельно, чувства отдельно, тело отдельно, так сказать, и в конце концов мы умирали как личность, и потом и физически умирали. То есть мне кажется, первое, что надо сделать, когда мы говорим о грехе, просто прояснить вот это понятие, о чем мы говорим. Потому что мы все прекрасно понимаем, если хотя бы чуть-чуть задумаемся, что наше поведение, наше внешнее какое-то действие в этом мире, это всегда результат какого-то нашего внутреннего состояния. Вот. И поэтому, ну, можно человека там через чувство вины пытаться или там как-то пугая его, пытаться изменить его поведение, и даже кое-что удастся, или кнутом, или пряником, да, человек там может испугаться и что-то как-то перестать себя вести, но значит ли, что какое-то принципиальное изменение его сердца произошло, тут большой вопрос. И мне кажется, что если мы говорим о грехе, значит, соответственно, нам нужно и прояснить понятие спасения. Если мы говорим о спасении, а слово «спасение» в Новом Завете – это целение, воскресение, восстановление, избавление, оно может быть переведено. Если под спасением человека мы подразумеваем восстановление его, да, как личности, как образа Божьего, и как бы воскресение нашего тела будет последней точкой в этом процессе, то тогда мы должны говорить и о борьбе со грехом или о противостоянии с грехом на более глубоком уровне, чем просто вот вопрос поведения, который регламентируется традициями какой-то там деноминации, церкви или культуры. Очень много там, кстати, культурно обусловленных вещей, по большому счету. Поэтому здесь вот, и вот как бы это один аспект. Второй аспект – это вопрос мотивации, потому что, мне кажется, опять же, многие верующие проповедники недооценивают значение большой картины, что ли, вот того, о чем говорит нам Библия. Потому что, например, когда мы говорим о святости, очень часто святость – это некая такая, ну, назовем ее отрицательная концепция для многих людей. Не ходи туда, не делай то, святости с какой-то частицей не. Не прикасайся, не делай, не трогай. Но если мы взглядимся в это слово, да, то вот по большому счету святость – это быть тем, кем задумал тебя Бог. Это положительная концепция. Это жить в красоте, это жить в замысле Божьем, это жить в его свете. И, конечно, ты от чего-то отказываешься, но это вторичное понимание. Да? То есть фактически, когда мы говорим там, о святых там, предметах, условно, были в храме там, ветхозаветнем, то есть что это значило? Но это та же самая чашка, которую могли использовать и во дворце, только вот эту чашку использовали только в храме и только для Бога, и только во имя Бога. Вот, вот и все, в принципе, так, по большому счету, разница какая. Поэтому, когда мы говорим о святой жизни человека, мы не говорим о менее человеческой жизни или о том, что ему надо стать каким-то там другим человеком, как Дитрих Бонхёфер говорит, да, что Бог не творит нас какой-то особенный тип человека. Он творит нас человека с большой буквы. То есть, и вот мне кажется, вопрос мотивации. Зачем? То есть вот этот вот... Есть ли картинка, которая меня вдохновляет? И понимаю ли я Божье сердце и замысел? И то есть, что такое святость для меня? Это как бы запрет или что? Что позитивного в этом? То есть если я вижу красоту Божьего замысла, если я вижу, что его путь освобождает меня и делает меня подлинным человеком, тогда... Совершенно другой мотив, чем там, я не знаю, что люди боятся попасть в ад, или там страх, или потому что сказали то, что верующие так не ведут. Многие даже не задумываются, а почему? То есть что, собственно, грех делать? Поэтому, мне кажется, вот как бы хотя бы если с этой стороны начать или вот об этом повнимательнее подумать, то тогда мы увидим, что ну, этот вопрос надо ставить шире, что ли, глубже об этом разговаривать, чем просто делай то или не делай то.
Видишь, мне кажется, что... Да, я хотел бы еще, во-первых, обратиться к нашим слушателям и зрителям, друзья. Давайте с вами поговорим о том, как вы справляетесь с вот, грехами, да, с какими-то недостатками. Когда мы говорим о грехе, у нас сразу представляется, там, не знаю, там, царь Давид, ну, как бы, ну, а как же еще-то, да? Ну, а кто же еще там? Соломон, да, идолопоклонство и так далее, и тому подобное, да? Мы прекрасно понимаем, что вот со своей греховной природой мы сталкиваемся каждый день, и для этого нам не нужны какие-то глобальные примеры, да, мы прекрасно понимаем, что мы иногда не можем устоять ночью перед холодильником, и нам кажется, что это, ну, это так, грешок, то ли дело, да. Понятно, что, например, есть грехи, которые разрушают не только нас, но и, например, нашу семью, ну, влияют, по крайней мере, на нашу семью, они могут разрушить семью, они могут разрушить служение и так далее. Но вот здесь очень-очень как вопрос... Знаешь, почему я вспомнил про конференции? Потому что я лично считаю, что, ну, скажу непопулярную вещь, я не очень большой сторонник конференции, да. Потому что, почему? Потому что конференции хорошо, то есть человек получает, он, знаешь, как обычно, я не знаю, наверняка ты сталкивался на христианских конференциях, подходишь, ну, как на горе Фавор всем это, да, там, вот тут такой прям вот заряд такой. Но понимаешь, в чем дело? Вот этот заряд ты получаешь, у тебя эйфория, там видишь, там, не знаю, там 1500 человек, и все они славят Бога, и все ты старых друзей. Слушай, ну когда ты, например, когда я там Виталия Соболева из Челябинска увижу, как только на конференции, да, там где-нибудь, вот, или там пастор, да, Челябинской церкви, или еще своих друзей там из Сибири, Дальнего Востока, понятно, что тут удивительно, тут с Якутии, да, миссионеров из Монголии, ну, действительно удивительно, да. Но ты получаешь этот заряд, а потом ты ведь возвращаешься в жизнь, и вот этой эйфории-то нету, а тебе надо жить. И ты живешь вот, ну, своей обычной жизнью, да. И с этим что-то нужно делать. И ты понимаешь, что ты даже на этой конференции ты чувствуешь, тебя могут загнать в такое чувство вины. Да, проповедник еще любит поманипулировать и сказать о том, что, мол, если ты в твоей жизни, значит, чтение Библии у тебя вот не столько, не каждый день, если в молитве ты не чувствуешь, что тебя Господь возносит до седьмого неба, то у тебя неудачная христианская жизнь. Я, конечно, утрирую. Конечно же, у меня нет в большинстве случаев выступления такого послания, но все-таки, да. Вот это, мне кажется, очень важным. Обычный рецепт, ведь смотри, обычный рецепт для определения греха просто понятен. Тебе нужно довериться Богу, раскаяться в своих грехах, и Бог, соответственно, избавит тебя от грехов. Всегда ли эта схема работает, Ром, как ты думаешь?
Ну... Я думаю, что, конечно, не всегда, но тут опять же вопрос, в какую, что ли, парадигму эта схема помещена. То есть грех, если мы понимаем, насколько я понимаю, библейское учение, да, сказать, и того, что оно говорит, это искажение Божьего замысла о нас. И вот если мы начнем размышление, мы как-то в одной из передач с тобой на эту тему говорили, если мы начнем размышление о человеке, о его проблемах, начиная с третьей главы книги «Бытия», то мы будем видеть грех, 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 бесконечная какая-то неспособность человека быть каким-то непонятно каким, ну, каким-то хорошим. Если же мы не пропустим первые две главы книги «Бытия», которые говорят о замысле Божьем, потому что грех сам по себе, он только способен разрушать. Это некая сила, которая разрушает, искажает, уничтожает, она ничего не созидает. Тогда вопрос, прежде чем что-то преодолевать, нам нужно увидеть, а что искажено, или как бы нам увидеть нужно вот эту картинку Божьего замысла, Божьей красоты о нас, чтобы мы увидели, каким образом Бог создал нас. И вот это слово «шалом», которым определяются первые две главы книги «Бытия», да, мир, покой, и это не просто отсутствие войны, а это целостность, это красота, это слово можно там перевести несколько десятков вариантов, есть как его. И если мы себя спросим, собственно, в своем сердце, а чего мы хотим-то на самом деле, к чему мы стремимся, как верующие, так и неверующие, мы на эту тему говорили, то мы, конечно, хотим такой жизни. Вот. И тут на пути к этой жизни мы сталкиваемся с тем, что есть сила, которая нас туда не пускает, препятствует, когда мы пытаемся получить, так сказать, источник этой силы за счет, так сказать, да, там, других людей, пытаясь их потреблять. И поэтому мне кажется, что вот если говорить о, ну, о практической стороне дела, как меняется человек, вот я вижу такой условный, ну, треугольник с тремя такими углами. Первый вот наверху – это наши, ну, назовем их мыслительные модели. Это то, что Павел говорит о том, что мы преображаемся обновлением ума в Римлян 12 главе, 2 стихом. Другими словами, то, как мы думаем, наша система убеждений, то, как мы понимаем, в том числе и библейскую картину мира, и себя, и то, что происходит вокруг, и вот что такое грех. То есть это вопрос того, что я думаю. И вот здесь очень важно, то есть часть моего изменения – это сменить мои представления, мои нарративы на библейские, на то, что говорил и делал Иисус, говоря о грехе, говоря о человеке. То есть часть изменения невозможна без смены нашего, так сказать, образа мысли и того, как мы думаем о вещах. Но этого мало. Можно долго говорить, например, о физическом здоровье. Можно четко понимать, как наш организм работает, можно иметь аргументацию по поводу того, почему важно заниматься, например, спортом, но и благополучно, так сказать, остановиться на этом. Второй элемент угла, если мы спускаемся ниже, это вопрос моих привычек или моего образа жизни. В этом же послании, в Римлянам 12:2, там в начале, да, первым стихом он говорит: «Предоставьте всех себя или свое тело, свою целостность». Там речь не идет только о физическом теле, вообще все для служения Богу. То есть ваш образ жизни и то, что вы делаете. Если ты там замотивирован вести здоровый спорт, образ жизни, и ты понимаешь, что на самом деле без этого тебя это разрушит, то, соответственно, следующее тебе нужно вырабатывать определенный образ жизни, привычку. Да? То есть ты должен что-то менять, ты должен питание сменить, ты должен там как-то там спортом начать заниматься или там чем бы то, что-то ты делаешь. То есть это очень конкретные практические вещи, которые работают каждый день в твоей жизни. Вот то, о чем ты говоришь. Конференция – хорошо получить мотивацию. Конференция – хорошо увидеть там других людей, которые поделятся своим опытом, примером. Но ты возвращаешься в твою жизнь, и настоящее освобождение, исцеление, оно возможно только в твоей повседневной конкретной жизни и жизнь одного человека, моя жизнь. Это то, где действует Бог. Не вообще людей освобождает, не вообще в абстрактном смысле, а где в моей силе, где в моей жизни затык, где, да, сила греха, там, я не знаю, в том, как я разговариваю, в моем отношении внутреннем к человеку, в моем духе осуждения или еще в чем-то. Значит, мне нужно будет работать с очень конкретными вещами в моей жизни. Это один. И третий угол, последний угол, это сообщество, в котором я живу. Фактически это община, потому что наше исцеление, изменение, ободрение и все остальное, обличение в том числе, да, вот если оно происходит в сообществе через отношения с другими людьми в общине. Вот почему апостол Павел очень много говорит друг другу, там, наставляйте, обличайте, там, поддерживайте, любите. То есть, и мне кажется, что вот эти три элемента очень важны. Есть люди, которые застревают на одном из этих и говорят: вот там духовные дисциплины, вот там надо меняться, вот там надо что-то делать, и мы будем... Хочется спросить, а зачем? То есть, что тебя мотивирует? Потому что религиозный фанатизм и такая праведность внешняя, она может быть тоже способом самоутверждаться. Ты можешь просто самореализовываться от того, что ты лучше там на силе воли выезжаешь, да? Или, например, некоторые люди потусить в общине. Ну, давай мы вот тут вместе, мы хорошо, мы тут общаемся. Спрашивается, а что это за тип отношений? Можешь ли ты там быть с собой и работаешь ли ты там над тем, что Бог тебя учит через эти отношения? И, соответственно, то, что ты думаешь. И мне кажется, вот этот вот треугольник или круг, как угодно, а в середине вот, да, вот эта сила Божья, Духа Святого. Не своей силой мы это делаем. Да, Библия говорит, что Дух Святой помогает нам менять наше сознание, истину, напомню вам, и все прочее. Он помогает нам. Мы не знаем, о чем молиться, мы не знаем, как делать. Нам нужна его помощь в очень конкретных привычках выработки новых. И Дух Святой как дирижер, который работает в общине и каким-то образом сводит нас с людьми, дает нам возможность расти. И поэтому вот с практической точки зрения, мне кажется, вот эти три элемента, они должны присутствовать в жизни человека. Отсутствие одного из них приводит к тому, что, скорее всего, таких долгосрочных и плодотворных изменений не произойдет. Ну и потом, определенный образ жизни, как мне кажется, да, если мы говорим о святом образе жизни и все прочее, это вот это радостный образ жизни, это не какое-то насилие мое внешнее надо мной, вот кто-то там хочет, чтобы я себя так вел. Если я не вижу красоты Божьего замысла, не вдохновленным и не его свободу, не хочу жить в его свободе, вряд ли у меня получится что-то. То есть святой образ жизни или жизнь в Боге и с Богом – это жизнь радостная. Это жизнь, которая приносит мне свободу, удовольствие, которая приносит мне вот эту полноту и целостность. Но ее нельзя, как и в спорте, ее нельзя достичь однажды, типа ты вот позанимался 3 раза, все, я теперь спортсмен. Это то, что надо поддерживать. Вот почему многие верующие, я думаю, недооценивают. Это то, как ты должен жить каждый день. Это то, что никогда не кончится. Поэтому все вот эти 3 элемента, обновление ума, мое тело, мой конкретный образ жизни, мои привычки и мои отношения с другими людьми. Вот эти 3 элемента, мне кажется, они есть та, ну, рамка, что ли, в рамках которой мы меняемся, участвуя в каждом из этого, с помощью, конечно, Божьей.
Ну, слушай, скажи мне, а почему какие-то грехи, например, сразу же уходят после, или зависимость сразу же уходит после покаяния, а с каким-то христианину приходится бороться долгие годы? И вот, ну, знаешь, это обычно, знаешь, еще один момент. Есть в христианских конференциях есть такой у нас особый жанр, как христианские свидетельства, да? Выходит человек и начинает рассказывать историю. Я наблюдал, одну историю, рассказанную одним человеком на протяжении нескольких лет. И я стал замечать, что эта история обрастает все новыми подробностями. Знаешь, как обычно писатель идет от рассказа к роману, да? То есть вот там появляются новые персонажи, новые обстоятельства. И у меня вопрос, насколько человек, рассказывает свою реальную историю, насколько он придумывает эту историю, да? Ну, вот эта история как бы вдохновляет. И обычно человек, ну, например, там я сталкивался с людьми, которые легко преодолевали наркотическую зависимость, да, вот просто вот помолились и все, и вот тяги нету, ломок нету, то есть вот все, да, много лет человек не употребляет наркотики, но при этом он не может справиться с другой, страстью своей жизни, да, соответственно, ему, например, там, если он женат, то жена говорит, ну, слушай, ну, помолись Богу, почему ты не доверяешь Богу, что он не исцелит тебя? Вот почему так происходит, на твой взгляд? Виноват ли в этом человек еще?
Ну, мне кажется, что, вот, как сказать, процесс моего избавления, освобождения или так далее, это же ведь процесс соработничества с Богом. Ведь здесь вопрос моего отклика на Божье присутствие, его силу, на его замысел, в конце концов. И здесь, конечно же, если это моя жизнь, то... Ведь вопрос не в том, что, наверное, в ней есть какие-то яркие моменты и какие-то яркие свидетельства, но мне всегда хочется спросить человека, как ты живешь сейчас, вот сейчас ты как живешь? Да, вот, например, я в своей жизни никогда не мог рассказать какую-то драматическую историю, так как я вырос в церкви, мое покаяние не было особо драматичным, там, да, вот этот, ну, момент формального обращения, назовем, конечно, у меня и до этого отношения с Богом были. Я как-то всегда не понимал, так сказать, ну, вот люди рассказывают истории, вот он там обратился к Богу, яркое обращение, ну, замечательно, но и следующий вопрос не вопрос начала твоего пути, а как, самое главное, ты сейчас-то как живешь? И мне кажется, что если мы рассматриваем грех как силу, которая хочет нас разрушить, то ей, собственно, все равно, где нас разрушать. То есть она будет лезть во все области нашей жизни, да, и мы видим, что какие-то вещи, которые мы не можем преодолеть, ведь с помощью греха, фактически с помощью, прибегая к помощи этой силы или как бы находясь под ее контролем, мы как бы решаем какие-то свои проблемы. Ну, условно, если у меня там проблемы с негодованием там на уровне ярости, если каждый раз я привык, когда в отношениях там идет что-то не по-моему, я просто начинаю взрываться. Ведь само чувство гнев — это просто гнев, да? Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. Но если вот эта сила начинает подключаться к моему чувству, начинает захватывать меня и управлять мной и так далее, то есть фактически здесь я... На данный момент там, я боюсь близких отношений, я не знаю, как их строить, или я просто хочу достичь своих целей, и мне все равно, там, что думают другие. То есть мой эгоизм проявляется в этой гневливости. И поэтому я думаю, что если человек застревает в какой-то области и постоянно там наталкивается, я бы такой вопрос бы всегда задавал и стараюсь себе его задавать. Какую выгоду я получаю от этого всего? Почему я, так сказать, да, почему я постоянно возвращаюсь к какому-то определенному образу, так сказать, поведения, там, действия, мысли? То есть, что на самом деле я пытаюсь здесь достичь? Почему я не нахожу для себя, так сказать, аргументов? Если мы верим в то, что Божья сила способна нас исцелить, и она хочет нас исцелить, но по каким-то причинам я не пускаю ее в какую-то часть себя или своей жизни или еще чего-то, тогда возникает очень глубокий вопрос, так сказать, что на самом деле с тобой происходит? И потом мне кажется, что вот ведь избавление, ну, например, от тех же там, ну, мы знаем, что человек никогда не курит просто так, не пьет просто так, там, или не колется просто так, да, то есть, или там от скуки, ну, он начинает этот процесс, или потому что ему больно, плохо, или это потом становится это его привычкой. Ну и проблема зависимости – это же психо, так сказать, да, эмоционально-физическо-духовная проблема. Мне кажется, еще одна ошибка, которая делается, что мы пытаемся, ну, я бы так сказал, спиритуализировать наши проблемы, часто связанные с грехом. Ну, условно. Человек не высыпается, человек, так сказать, не ест нормально, не питается, и вот его здоровье начинается там рушиться, и вот он, Господи, исцели меня, так сказать, за что мне такое наказание? Но на уровне здравого смысла Господь говорит, слушай, ну есть мой замысел, вот есть некие ритмы твоей жизни физической, возьми ответственность за то, как ты ведешь жизнь, это и будет твое послушание. Тебя сейчас не Господь должен исцелить, а ты должен научиться спать и восстанавливаться. Ну, хороший пример из Ветхого Завета с пророком Илией. Помнишь, он эмоционально полностью опустошен, когда он там с языческими этими товарищами воюет, да, там огонь с неба сошел.
Он абсолютно... Вау, да.
Да, да, да. И там он, помнишь, он абсолютно находится в стадии очень эмоционального опустошения, он жить не хочет. Он начинает думать о том, что, Господи, лучше меня не было. То есть это признак депрессии, в общем, короче, у него. Господи, забери меня, я один остался, там саможалость включается, там вот эти все прочие вещи. По идее, да, Богу бы надо сказать, Илья, ты что, вообще что ли? Ты с кем разговариваешь? С Богом. Ну-ка, давай соберись. Ну-ка, будь духовным, там, я не знаю, возьми там закон, почитай там. Ты чё, как ты можешь там?
Четыре духовных закона перечитай просто, и все.
Например,
будет.
Например, да. Но интересно, что Бог ему говорит, слушай, Илья, иди вот туда. Во-первых, ты не один остался. Это к вопросу сообщества, что я оставил 7 тысяч остатков Израиля. Есть люди другие, не думай, что ты в своих проблемах один. Всегда есть люди, которые, так сказать, да, с тобой. Второй момент, он говорит, иди куда? Иди ешь, иди спи. И ворона ему приносит еду, он высыпается, и вот представь картину, Илия лежит на берегу, спит, а Господь ждет, пока Илия выспится. Ну что, Господь не мог его чудесным образом там наполнить силой, Илия бы там над землей полетел? Мог, но он этого не делает. Интересно, Илия просыпается, поел, и что ему Господь говорит? Спи еще. И вот Илия выспался, там, наелся, восстановился. Господь говорит, а теперь пойди туда, там, помажь в царе этого, сделай то. Все, Илия уже и жить хочет. Понимаешь, или уже, так сказать, готов дальше двигаться и слушаться. Вот поэтому вот, понимаешь, вот это вот...
Слушай, он верующих... к вдовец после этого пошел, или это был до этого? И что-то как-то
Да, вот слушай, я сейчас тоже не восстановлю именно...
Да, к вдове он даже посылает сначала его, да? Там
вот последовательность, да, я сейчас не вспомню именно события. То есть, другими словами, вот эта склонность нас спиритуализировать наши проблемы, перекладывать на какую-то духовную, там, что Бог что-то должен сделать, при этом оправдывать в некотором смысле свою безответственность. И таких верующих я, к сожалению, очень много вижу. И получается, что я зацикливаюсь на своей слабости, там, греховности, я не могу, я и это, всего прочего. А часто под этим кроется просто, собственно, такая, знаешь, форма безответственности, нежелание чего-то менять в своей жизни. Вот у меня складывается такое впечатление, что в большинстве случаев это не что-то такое, прям вот что там нужно супер какое-то Божье вмешательство. Конечно, нужна Божья.
Ты же ведь прекрасно понимаешь, что, например, человек не может справиться с этим, да, и он очень хочет. То есть он подключает духовную дисциплину, он упорядочит свой внутренний мир, он старается все это делать, да, но все равно он так или иначе сталкивается, скажем, с запинающим грехом, да. Вот почему в жизни христианина происходит духовное падение? Означает ли, что этот христианин просто невозрожденный, или он недостаточно доверяет Богу в этот момент?
Ну, мне кажется, что можно бороться вот с силами зла. Библия говорит, что Христос пришел, чтобы победить, так сказать, да, чтобы разрушить все дела дьявола. Я думаю, что нам надо перестать иллюзии, что своей силой воли или своей дисциплиной или еще что-то мы можем разрушить эти силы. Ведь вопрос поручения моей жизни Богу и вот в момент моего бессилия перед чем-то, вот в этот момент я продолжаю что-то больше делать, чтобы с этим справиться, или я готов сейчас довериться Божьей силе и попросить Бога войти в эту ситуацию. Да? И вот мне кажется, что очень часто мы как бы... Ну вот в своей жизни я знаю, что особенно вот в начале христианской жизни это про что-то, что я должен стать сильнее, я должен быть лучше, я должен прийти к Богу в каком-то состоянии. Ты знаешь, как похоже на историю про блудного сына, когда он, потеряв все имущество, промотав его, пошел устраиваться на работу. То есть он говорит, я своими силами должен что-то сделать, что-то исправить. Он не идет к отцу сразу, но там он пытается, но ситуация приходит так, что он еще хуже становится. Поэтому мне кажется, что здесь есть и элемент доверия Богу, конечно же, но тоже есть вот этот элемент сдачи Богу, что Бог хочет и может присутствовать в моей жизни здесь и сейчас, в тех моментах, где я не могу справиться. Потому что если мы говорим о духовной войне, если мы говорим о противостоянии чему-то большему, чем я не могу это сделать. Я не справлюсь сам. Всегда тот, кто меня вводит в искушение, так сказать, да, он всегда хитрее меня, дьявол всегда заберет больше, чем предлагает. И как бы, то есть, не мне с ним тягаться, что ли. То есть, вот, и мне кажется, что, может быть, вот то, о чем ты сказал вначале, что очень многие верующие как будто сосредоточены на своей борьбе со грехом больше, чем на своих отношениях с Богом. Да, знаешь, как будто вот надо бороться, бороться. Они как будто про зло, про проблемы думают больше, чем про свои близкие отношения со Христом. А в 15 главе Иоанна, да, прибудьте во мне там и так далее, и потом принесете плод. То есть вопрос, мне кажется, фокуса тоже, да. То есть если я сосредоточен на своих отношениях с Богом, если я готов признать свое бессилие, если я готов все время поворачиваться к Нему лицом, а это и есть слово покаяние, да, покаяние, перемена образа мысли, поворот, вот этот вот как процесс, как состояние каждодневное мое, то тогда, наверное, будут приходить и силы в мою жизнь, и видение, чтобы справляться с теми вещами, которые приходят. Если же я остаюсь наедине сам, лицом к лицу, с какой-то проблемой, я борюсь до последнего, и потом, когда уже развалился, я говорю, что, собственно, я уже не могу, Господь, помоги. Но тогда, наверное, я не совсем понял про близость с Богом и про доверие Его силе.
Угу. Смотри, почему искренний христианин сталкивается с запинающим грехом? То есть вот действительно... А ты же наверняка сталкивался и сам понимаешь, да, из практики своей христианской жизни, о том, что есть искушения, с которыми человек постоянно сталкивается. И где он падает, да, где те искушения, через которые он не выходит, грубо говоря, победителем. Да. Почему искренний христианин сталкивается с таким и терпит поражение? Несмотря на то, что он честно и искренне доверяет, ну, старается доверить это Богу, честно и искренне старается преодолевать это искушение, но при этом постоянно попадает на одни и те же грабли, в одну и ту же рытвину, в одну и ту же яму.
Ну, мне кажется, причин может быть много. Здесь очень сложно говорить в общем. Здесь надо, как, наверное, конкретный какой-то... Ну вот если разговаривать с человеком, задавать вопросы, ну то, что я вижу, например, какие есть причины в моей жизни личной и вот в жизни других людей, с кем приходится заниматься, там, душепопечением и так далее. Первое – это попытка побеждать в одиночестве. То есть борьба со грехом – это мое личное дело, я что-то там должен победить, и потом я выхожу победителем, значит, я прихожу к братьям-сестрам и говорю, смотрите, я чего-то там победил. Вот я думаю, что многие вещи преодолеваются через отношения с людьми. Очень многим верующим не хватает подотчетности. Очень много верующим не хватает быть в таких отношениях, где, зная свои слабости и те места, которые, через которые, да, силы зла в мою жизнь приходят, которые я не готов открывать никому. И вот мне, знаешь, кажется, что вот это место, если ты видишь там, ты идешь к жертвеннику, и ты хочешь Богу принести жертву и все прочее, но ты знаешь, что брат там против тебя что-то имеет, или ты на брата, пойди примирись с братом, и вот в таком духе. Если немножко перефразировать это место, если ты идешь к Богу и хочешь в Боге найти силу преодолеть какие-то вещи, но ты чувствуешь, что тебе не хватает человеческой поддержки или у тебя есть проблемы, связанные с отношениями с людьми, ты вот сейчас пока оставь это дело, потому что Божья сила никуда не денется, она с тобой, и пойди в свою жизнь и посмотри, как у тебя развиваются твои отношения с людьми и где ты можешь найти поддержку через людей. И вот это я сейчас встречаю очень часто, потому что одно дело, знаешь, как закрыв дверь, помолиться и сказать, Господи, прости меня, что я накричал там, ну, не знаю, на свою жену. А потом есть другой шаг, который я должен сделать, если я хочу с этим справиться. Мне нужно встать, и мне нужно пойти в соседнюю комнату и посмотреть в глаза тому человеку, который я обидел, и что-то сказать или сделать. Да, возместить ущерб или восстановить эти отношения. Вот мне кажется, что одна из главных причин, ну, может, главная, не главная, не знаю, но то, что я наблюдаю часто, люди, нету таких отношений, как бы, ну, подотчетности, в общении или с кем-либо, то есть нету пространства, есть ли хоть кто-то, хоть один человек на земле, с кем ты можешь говорить о том, что на самом деле происходит, кто может тебе задавать неудобный вопрос. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, что когда сам духовная дисциплина или вот этот образ жизни становится самоцелью, когда люди теряют мотивацию, живую связь с Богом, когда для них какой-то образ жизни становится просто каким-то смыслом, и когда у них спрашиваешь, а зачем это все нужно? Ну, так должно быть. Когда я теряю мотивацию, я теряю живую жизнь, рано или поздно я устаю от этого обременительного какого-то несения на себе какого-то образа жизни. Да, и как мой профессор один говорил, что у всех у нас есть любимые грязные лужи, где мы отдыхаем от Бога. Если Бог для меня и его закон – это что-то такое, типа как внешнее какое-то насилие надо мной или что-то такое требование, которое я устаю от этого. Тогда вот я многие вижу, особенно служители, они служат, они говорят, вот Бог и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И они, оставаясь в одиночестве, во-первых, они одни, никого нет рядом и не пускают никого в жизнь. Потом они просто устают от этого бесконечного отдавать, отдавать, отдавать. Они теряют себя во всем этом. Живой связи с Богом нет, с собой тоже нет. И потом вот это вот, а, надоело, все, пойду отдохну. Ну, условно, конечно, отдохну, да. И вот это все ломается, весь мир, который фактически основывался на нем самом, на этой живой связи. Поэтому, наверное, вот это может быть причиной. Потом иногда просто самое элементарное непонимание законов физических, эмоциональных и то, как мы устроены, как мы говорили. Понимание, что есть там какие-то законы, которые Бог дал физические. Ну, если я сейчас скажу, что я там залезу на 9-й этаж и полечу, прыгну вниз, ну, я разобьюсь, скорее всего. Я, конечно, верю в то, что Бог способен мне крылья дать или еще что-то, но есть закон физический, я его должен уважать. Но эмоциональные законы, то же самое есть, да, какие-то духовные законы, интеллектуальные. Когда ты не понимаешь, как работает, например, та же зависимость. То есть, если ты понимаешь хотя бы на уровне там, физиологическом и так далее, как это работает, то тебе нужно быть внимательным во всех областях своей жизни. И люди расслабляются, думают, что ну все прошло, нету бодрствования, соответственно, опять это возвращается как привычная модель поведения. Ну вот, наверное, это вот как бы то, что в голову пришло. Наверняка есть какие-то еще причины, но вот это как минимум вот эти.
Ну, давай посмотрим любимое место об искушениях, которое обычно мы цитируем. Это послание Иакова, 1 глава, со 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка». Как искушение может стать для нас радостью, если мы терпим поражение? Как ты думаешь?
Знаешь, как... Ну, во-первых, это слово «искушение», тоже важно понимать, что вот там в новых переводах как испытание производится, да, то есть вот хорошо, когда, ну, любой спортсмен, он хочет попасть на соревнования. И на самом деле то, что стоишь твоя, что стоит твоя, твои, все твои усилия и как бы твоя там подготовка к чему-то, оно испытывается только в реальных, ну, в боевых условиях, назовем это так. И поэтому, когда вот он здесь говорит о том, что, да, там, я раб Господа Иисуса Христа, я там, да, приветствую вас и все прочее, и дальше он начинает говорить о том, что на самом деле мы можем быть уверены в любви Бога в нашей жизни, и если мы хотим понять, насколько реально мы живем этой любовью, то каждый день нам предоставляются возможности испытать себя и понимать, что именно в этом мы обретаем вот нашу подлинную жизнь. Именно там мы обретаем вот эту радость. Потому что радость — это не чувство. Радость — это, ну, вот, это, как мне кажется, такой стержень радости, это духовное состояние. Это что-то такое более цельное. Со всякой радостью воспринимайте, да, это как со всякой радостью воспринимайте сейчас возможность увидеть себя и свое реальное положение вещей в жизни, то есть правду о себе, как бы. Вот любое испытание, оно нас возвращает в реальность. Вот как мне кажется, да, я могу проиграть, да, я там что-то могу и все прочее, но если я живу в парадигме того, что я проиграл, значит, я плохой, я Богу не нужен, и я там отправляюсь в ад, тогда я не понимаю о благодать Божию, тогда я не понимаю, о чем идет наше отношение. Господь говорит, я тебя освободил для определенного образа жизни, да, для свободы вы освобожденны, послание Галатам нам говорит, да, интересная формулировка, для свободы вы освобожденны. То есть ты вышел из тюрьмы, твое освобождение из тюрьмы – это дар. Но ты можешь продолжать жить как тюремщик, как человек, как заключенный. Ты можешь думать как, и вести себя так. Как, ты, ну, как Израиль, который, да, вышел из плена. И он думает все равно своим рабским мышлением о том, что вот там было хорошо. И поэтому мне кажется, что Бог не забирает у нас вот эти возможности испытания. В том, почему? Ну, потому что в этом и есть свободная воля, в том смысле, что каждый день я могу выбрать, ну, да, доверяя Богу, двигаться к этой свободной жизни. То есть любое испытание показывает мне, что на самом деле, что мной движет, кто я есть и какова реальность моей духовной жизни, и это открывает мне правду, а как я могу жить, если я не честен сам с собой. Это, знаешь, как утром можно провести хорошее время с Богом, это просто мой личный пример, там я, например, могу там помолиться, что-то сделать, все замечательно, я себя чувствую одухотворенным и время с Богом, а потом я сажусь за руль и выезжаю до первого светофора. И там кто-то меня подрезает, например. И я начинаю там, что-то там внутри себя думать и чувствовать и все прочее. Вот оно мое испытание на сегодня. Оно мне показало, что на самом деле я, да, вот в том состоянии, в котором я нахожусь, я сейчас выехал, я вышел в этот мир, и мной руководят совсем не та любовь Божия, которая с утра я думал, что я ее переживаю, ем, руководим. То есть почему я сейчас, стоя на светофоре, думаю, что мои там дела важнее, чем жизнь, ну, как бы дела другого человека, который там меня подрезал, или еще что-то. То есть это возможность увидеть правду, правду про себя. И мне кажется, поэтому дальше видишь, как там написано, что в испытаниях, да, вера ваша обретает, вы обретаете стойкость. То есть вот я читаю современный перевод вот Кулакова, и знаете, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость. А стойкость должна получить свое полное развитие вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка. И вот, собственно, дальше он говорит, если у вас не хватает мудрости по этому поводу, то просите у Бога, он вам даст, и он начинает показывать. То есть, опять, жизнь цельная, характер цельный, быть зрелыми, то, к чему мы стремимся. Нужны испытания.
Вот ты знаешь, у меня такой когнитивный диссонанс с окружающей жизнью происходит иногда, да? Я вижу многих, и себя тут, в том числе, да, не отделяя себя от, скажем, остальных людей, как ведут себя, например, там, в социальных сетях, да. То есть мы стоим за Писание, мы стоим за какие-то особые такие благословения, да. Я сегодня читал, и меня резануло, если честно, резануло достаточно сильно. Вот по моей совести, по моей христианской совести. Я читал сегодня в утреннем чтении 2 Тимофея, 2 глава, да, и там место, которое мы все знаем, наизусть. И я не знаю, если вы, значит, ну, действительно активно в соцсетях там находитесь, да, то как вот реагируете на такие слова, да? От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобливым. Такой образ, ну, понимаешь, я к чему это? К тому, что мы глобально как-то думаем об искушениях, мы глобально думаем о христианском характере, да, а тут раб же Господа, да, должен, да, не ссориться, но быть приветливым ко всем, учителям незлобливым и, более того, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Я это к чему? К тому, что то, что я делаю, то, что как я говорю, что я говорю, очень сильно показывает мое внутреннее состояние. Да? И вот вопрос. С чего начать христианину, если он хочет победить свои грехи, свои недостатки, выйти победителем из этого постоянного состязания, которое автор послания евреям в 13 главе, 12, по-моему, главе, да, в 12 главе говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, да?
Ну, мне кажется, что если мы говорим о, ну, восстановлении, о спасении, об исцелении человека, то есть, ну, это когда внутреннее и внешнее, они едины. Когда там фарисеям он говорит, вы там очищаете, да, чашу снаружи, а внутри она у вас. Это... Я думаю, что, ну, для меня точно, вот что, у меня нет рецепта, но мне кажется, что первое – это честность. Это вот тотальная честность. Честность с собой, да, сказать, с Богом и с другими, насколько это возможно.
Скажи, Ром, прости, я тебя прерву. А она вообще возможна, тотальная честность?
Ну, доступное мне на сегодня. Понятно, что я имею в виду тотальное, по том смысле, что насколько я способен сегодня, да, и завтра я увижу, что нет, я вчера там где-то слукавил или еще что-то. Конечно, мы там будем как-то юлить, но, по крайней мере, вот это вот умение отдавать себе отчет в том, что я чувствую, думаю, что внутри меня и вовне меня происходит, и вот это перед собой и перед Господом открывать, мне кажется, что вот без этого очень сложно, потому что если я просто пытаюсь, хочу внешнюю чашу очистить, а что мне делать, чтобы люди не догадывались, что внутри я, так сказать, там, меня раздирают эти склоки. Ну, как там, под видом молитвенных нужд, понимаешь, можно ведь сплетни оправдать, можно там все что угодно. И фактически, то есть внешне это все можно обставить так, свою жизнь. Я думаю, поэтому люди видели вот эту разницу между фарисеями и Иисусом, когда речь шла о том, что он учил как власть имеющий, да? Что-то такое было в нем, как он говорил и действовал. То есть вот внутренние и внешние у него не расходились вот эти вот моменты. Поэтому первое – это честность. Второе, мне кажется, это здесь и сейчас. То есть про то, что вот то, что ты сказал, что освобождающая сила Бога и так далее, она приходит в мою конкретную жизнь, в мои конкретные обстоятельства, а не вообще глобально. Вот. И вместо того, чтобы решать, кому там что нужно делать, и где там кто должен исправиться, и какая община, и как она должна жить, и все прочее, мне нужно спросить себя, моя жизнь про что, где просачивается сила, которая меня разрушает, и все прочее. Поэтому вот честность, это как бы, да, моя жизнь здесь и сейчас, повседневность, когда я несу ответственность за то, что я говорю и делаю, без попытки изменить этот мир. Ну, и я думаю, что вот постоянство в этом процессе, это не просто разовое событие, вот я там что-то помолился и изменился. Это то, что каждый день, как любой хороший спортсмен, проснувшись утром, да, он там зарядку делает, еще что-то, это он там с утра встал, с чего я начал день, да, так сказать, было ли то пространство времени с Богом, где я опять себя припоручил Богу и сказал, этот день мне не принадлежит, что я хочу в этом дне добиться и все прочее. То есть опять, то, что я думаю, мой образ жизни и мои отношения с людьми, с сообществом. Вот эти три элемента, которые мне надо поддерживать, и у нас обычно один из них более слабый, вот, или там один или два нужно. То есть мне надо посмотреть, что мне в жизни не хватает.
Смотри, очень важный, мне кажется, вопрос о том, как о роли... У нас вообще мало времени осталось, может быть, немного мы затронем, может быть, в следующий раз как-нибудь поговорим вот о чувстве вины. Какую роль вообще в духовной жизни христианина имеет постоянное чувство вины? Ведь и многие проповеди, мы приходим в церковь, и многие проповеди, вот, они транслируют очень просто, да, такие вещи. Господь нам сказал, а мы не такие. Господь нам повелел, а мы не такие. Господь вот хочет, а мы не исполняем. Что мы можем? Вот мы только в смирении можем упасть, прах я и грязь у ног Господних и так далее. Вот меня лично такие проповеди задевают. Я заставляю себя думать о том, что же хочет Бог сказать мне через эти проповеди. Действительно ли я грязь? Или о том, что какую роль, например, чувство вины играет в моей духовной жизни?
Ну, мне кажется, что вопрос надо ставить шире. Роль эмоциональной жизни в жизни верующего человека. Вообще, что такое эмоции, да, там Бог спрашивает Каина, там, почему ты разозлился, там, что его злость говорила о том, что внутри него происходило, или что вина говорит, или там другие какие-то наши чувства, болезненные или радостные чувства, мне кажется, вопрос надо ставить шире, вот, ну и, собственно, конечно же, как я вижу то, что Бог говорит нам, ты мой сын возлюбленный, ты ему образ и подобие Божие, но у тебя есть проблемы, смотри, как твой образ искажен. Я бы сказал так, что сердце Божие, голос Божий, как мой один духовный наставник говорил так, голос Божий всегда должен быть добрее, чем твой собственный. Вот если ты слушаешь внутри себя и думаешь, что это Бог тебе говорит, вот он добрее, чем ты. Вот если он добрее, то, возможно, это Бог говорит. Поэтому мне кажется, что все-таки, когда Бог говорит с нами, он начинает не из грязи, не с проблем в нашей жизни, а он говорит нам о том, что мы принадлежим ему, и он за нас борется, и мы его образ и подобие. А потом мы начинаем говорить о том, честно о том, что происходит в нашей жизни, о наших грехах, о том, что нас разрушает. Вот мне кажется, что как будто Божий путь начинается не с грехов, а начинается с его сердца и с его желания быть с нами.
Ну, на самом деле, мы сегодня подняли очень много вопросов, и мне кажется, по каждому из этих вопросов можно действительно сделать большие проповеди и вообще сделать отдельную передачу. И очень важно, спасибо, Ром, что сегодня действительно ты пришел, и мы говорили про очень важные вещи, про вещи, которые часто мы пытаемся спрятать за фасадом вот своей супердуховности. Я вообще очень не люблю супердуховных суперменов, да, таких духовных суперменов, да, у которых все окей, у которых, ну, как бы, знаешь, есть такая песня популярного исполнителя, значит, про, ну, как бы, про не супермена, да, вот, и вроде как бы и не мэн, и уже и не супер, да, вот, и себя-то ты ощущаешь иногда и не мэном, и не супер, да, ну, ощущаешь, ты прекрасно понимаешь пророка Илию, когда он там находился в депрессии. Важно, мне кажется, здесь очень понимать, что ты действительно очень важную вещь сказал, что Бог близок к нам, и он настолько близок, что он готов с нами пройти этот путь. И вот удивительно проходить с ним этот путь, зная, что когда ты падаешь, Бог рядом, и он поднимает тебя, он дает свою руку, он дает надежду на то, что завтра ты будешь сильнее, ты будешь духовнее, и, ну, знаешь, по крайней мере, сможешь это пройти. Да? И с каждым разом у тебя будет получаться все лучше и лучше. Еще раз большое спасибо вам, что ты
сегодня... Спасибо, Игорь, за приглашение тебя.
Да, и, конечно, всегда рад тебя видеть. Дорогие друзья, каждый четверг мы говорим о том, что Бог делает в нашей жизни в передаче «Погружение». До свидания и да благословит вас Господь.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.